Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Кринж выступления банка Тинькофф в суде. ChatGPT превратили в робота, а Павел Дуров двигает тазом, как будто бы Telegram уже стал прибыльным. Поехали! Как вы помните, в феврале-марте 2022 года курс рубля штормило. И ребята из банка Тинькофф в какой-то момент настолько криворуко завели в свою систему взаимные обменные курсы между рублем, долларом, евро и фунтом, что возник своеобразный финансовый баг, который позволял клиентам по кругу гонять одни и те же деньги, меняя их на разные валюты и в итоге получая безрисковую прибыль как бы мгновенно из воздуха, так сказать. И воспользоваться этим лайфхаком успели почти 850 человек, но тут Тинькофф решил, что если банк наживается на своих клиентах, то это называется капитализм, а вот если клиент наживается на банке, то это уже незаконное обогащение почему-то. Ну и значит, Тинькофф всем таким предприимчивым трейдерам поблокировал счета и списал в принудительном порядке обратно всю вот эту вот прибыль, которую они успели в кавычках заработать. Ну и с тех пор уже 2 года вокруг этой ситуации идут суды. Сначала, значит, суды вставали в основном на сторону клиентов, потом в ходе апелляции другие суды начали, наоборот, говорить, что банк прав был. Ну и, наконец, вот один из процессов дошел аж до Верховного суда Российской Федерации. Верховный суд на это все посмотрел и сказал, что нет, тут нельзя однозначно сказать, что банк прав, и нужно отправлять обратно дело на пересмотр, опять же, в другой суд. Такие дела. Но смешнее всего даже не это, а то, что в сеть выложили анализ одного куска расшифровки вот этого самого судебного процесса, и там очень смешной момент есть. Значит, адвокат Тинькофф говорит, что типа, господин судья, ну, я сейчас не цитату привожу, но примерно смысл, который там есть, передаю. Значит, адвокат говорит, господин судья, очевидно же, что это незаконно, это, значит, злоупотребление, когда один и тот же человек в одном и том же месте покупает валюту подешевле, а продает подороже. Это прям вот злостное злоупотребление. Судья говорит, подождите, так ваш банк буквально этим же самым и занимается. Вы в одном и том же месте у клиента покупаете валюту подешевле, и ему же потом продаете подороже, и таким образом наживаетесь на нем. И адвокат отвечает, вы не понимаете, это другое. Типа, вообще нельзя сравнивать эти ситуации. И вообще, получать такую прибыль надлежит только банкам и квалифицированным инвесторам со специальным образованием. А вот обычным этим крестьянам без образования нельзя в прибыль торговать. Это, типа, нечестно. Ну, настолько абсурдно звучит эта позиция, что я не знаю, насколько поржали в суде. Смешнее было бы только, если бы на вопрос судьи, типа, почему вы считаете незаконным со стороны клиента то, что ваш банк делает прям постоянно, адвокат просто встал и ответил бы вот это.
Мне похуй, я так чувствую.
Будем следить за этим процессом дальше, чем там в итоге закончится на самой окончательной стадии суда, и я надеюсь, что клиенты все-таки выиграют. И сразу новость вдогонку. Группа Тинькофф объявила о намерении приобрести Росбанк. Для финансирования этого дела они хотят провести доп. Эмиссию группы Тинькофф акций. При этом непосредственно объединять два банка они вроде как не планируют. У них совершенно разная бизнес-модель, разный подход. То есть банк Тинькофф, ну он такой типа стильный, модный, молодежный инет-банк, удаленный онлайн, нео-банк, то что сейчас называется. Вот, а Росбанк, он такой более классический и, в общем, похож на обычный банк, скажем так. Ну, так вот, они будут продолжать вести деятельность свою отдельно под отдельными брендами. Нафига их тогда объединять в рамках одной группы, не очень понятно. Они там ожидают какую-то синергию за счет того, что вот, типа, можно будет расходы сократить, что-то как-то вместе делать. Но как это делать, если оба юрлица, ну, типа, абсолютно разные, все разное, я не знаю. Но посмотрим, им, наверное, виднее. Наконец-то появились подробности продажи санкционно заблокированных активов российских инвесторов зарубежным инвесторам. Значит, ну, в пределах суммы 100 тысяч рублей, как мы знаем. Подробный гайд выложил РБК на эту тему. В описании будет ссылка. Рекомендую ознакомиться всем, у кого есть какие-то активы в России заблокированные. Есть там еще презентация от брокера «Инвестиционная палата», который всем этим процессом заправляет и так далее. Короче, вот там все супер подробно, я же здесь остановлюсь только на моментах, которые показались интересными мне. Значит, с 25 марта по 8 мая надо будет подать заявку на участие через своего брокера. Бумаги из своего портфеля ты выбираешь, собственно, сам, ну, в пределах списка, который установлен, бумаг, которые могут в этом участвовать, и в пределах лимита 100 тысяч рублей на одного человека. То есть это не суммируется, ну, точнее, наоборот, как бы лимит, он суммируется между разными брокерами, не получится подать по 100 тысяч из разных мест одновременно. Ну, то есть получится, но все равно общее количество бумаг в портфеле, которые ты подаешь, оно не должно превышать 100 тысяч рублей, их стоимость. Далее, на базе всех этих заявок от россиян сформируют лоты, внутри которых будет напихано все подряд. И зарубежные инвесторы, они смогут выкупать только вот один стандартизированный лот целиком. То есть они не смогут там говорить, блин, вот этот актив хочу, вот этот не хочу, типа за это я плачу, за это нет. Это хорошо на самом деле, потому что не нужно, получается, обычным россиянам-инвесторам сидеть и голову ломать, на что им заявку, на какие бумаги подавать, типа вот что вот на это, наверное, будет спрос больше, на это я подам, а это, наверное, никому не нужно из моего портфеля, поэтому я продавать не буду. Все будет одинаково, то есть инвестор зарубежный заплатит за один лот, в котором внутри вот всего понемножечку есть, а потом все эти деньги распределят уже между россиянами в зависимости от того, на что конкретно на продажу они заявки подавали. Далее, минимальная цена выкупа будет зафиксирована по биржевым котировкам иностранных бумаг на 22 марта 2024 года, то есть на конец этой недели, по сути, в пересчете на рубли по курсу ЦБ официальному. Фактическая цена выкупа при этом может оказаться выше. Это, опять же, хорошо, потому что в какой-то момент кто-то боялся, что, типа, ну вот, нам возместят стоимость наших замороженных бумаг, но по какой-нибудь старой стоимости, по, типа, довоенной цене и по старому курсу, а котировки на рынках, они с тех пор, в общем-то, по большей части выросли, да и курс рубля тоже, он подупал, то есть курс доллара, наоборот, вырос. Вот, это тоже хорошо. И, опять же, обращаю внимание, что вот эта вот цена фиксации 22 марта, она скорее здесь нужна для того, чтобы какую-то точку отсечки сделать для вот этого вот расчета соответствия порогу в 100 тысяч рублей на одного человека. Вот. А на финальном аукционе, когда уже зарубежные инвесторы будут выкупать, это будет как бы минимальной ценой, но ожидание, что как бы в ходе аукциона, по идее, цена должна оказаться, ну, типа, возможно, выше, потому что если рынки еще уйдут вверх, то получается справедливая стоимость, она как бы тоже будет выше, и на аукционе до нее дойдут, а вообще, может быть, даже и больше заплатит кто-то, ну, потому что по факту, в чем вообще смысл этого обмена? В том, что зарубежные инвесторы, у них уже есть какие-то деньги, замороженные внутри России, и они их потрогать никак не могут, потому что они на специальных счетах лежат, которым не резиденты, они как бы доступа не имеют, они там копятся, но сделать с ними ничего нельзя. И вот им сейчас предлагают, что, типа, ребята, давайте мы вам поменяем. Вы как бы вот эти свои ненужные деньги, которые у вас на бумаге есть, а по факту вы с ними ничего сделать не можете, вы их обменяете на активы, которые, типа, нужные, прикольные, полезные, и их вы там за рубежом сможете продать. Вот. Ну и, соответственно, может быть, здесь идея еще и в том, что желающих таким образом выйти из российского рынка среди иностранных инвесторов будет много. Они, типа, еще и дороже будут готовы заплатить, чем справедливая цена этих активов, для того, чтобы их отпустили на все четыре стороны. Вот, поэтому, может быть, даже будет какая-то продажа с премией потенциально. С другой стороны, там есть определенная неясность, связанная с тем, что, ну, как бы для этого обмена нужно получить согласие всех сторон, то есть российских инвесторов, зарубежных инвесторов, но там еще и завязаны посерединке вот эти вот промежуточные всякие депозитарии типа Евроклира западные, которые теоретически тоже, может быть, должны сказать в какой-то момент, что, типа, ну, мы согласны на то, что бумаги, которые мы раньше считали санкционными, потому что они внутри санкционного НРД, национального российского депозитария лежат, что вот они сейчас станут принадлежать как бы несанкционным людям, типа уже каким-то просто обычным зарубежным иностранным инвесторам, недружественным, так сказать. Вот, и, может быть, еще и Евроклир на это как бы не даст согласия со своей стороны, потому что как будто бы его никто и не спрашивал об этом, и непонятно, как это в итоге развернется. То есть вот этот вот первый обмен на 100 тысяч рублей, он будет, наверное, как раз таким пробным, поэтому взяли не такой высокий порог, чтобы вообще посмотреть, как это разрулится. И если это все пройдет успешно, и западные инвесторы, они, например, свой Евроклир убедят, что все норм, так делать можно, то можно ожидать, что это все будет продолжаться и дальше. Вот. А если в итоге окажется, что на обмен-то согласились зарубежные инвесторы, деньги у них внутри России списали, а Евроклир им все равно говорит, не, ребята, типа, это же бумаги из НРД, ну, типа, они по факту все равно у вас заморожены, то тогда и непонятно, на черта им потом опять участвовать во всем этом. Далее, значит, что-то меня унесло. Какие еще моменты есть интересные? Завершится весь процесс должен к 29 июля. То есть ожидается, что к 29 июля все из россиян, кто в этом поучаствовал, они уже смогут на свой счет бабки получить. Далее, список подпадающих под этот процесс бумаг, он выложен на сайте Инвестпалаты. И хозяйки на заметку, рубрика «Если у вас есть хоть какие-то активы в России замороженные, то сходите по ссылке в описании, опять же, на сайт Инвестпалаты и проверьте, скачайте Excel-табличку и посмотрите, есть ли там ваши бумаги. Если есть, то вам, соответственно, нужно вот после 25 марта озаботиться тем, чтобы подать заявку на участие в этой программе от своего брокера. Допускаются только те бумаги, которые учитываются через НРД. Почему важен этот нюанс? Потому что есть еще, например, зарубежные всякие акции, которые через СПБ-биржу были приобретены, и они там до какой-то даты, вероятно, подпадают под участие, потому что там через НРД это все происходило. Потом НРД в какой-то момент внесли в санкции, и при покупке бумаг уже НРД, может быть, не участвовал, только были структуры самой СПБ-биржи. И вот в этом случае уже не совсем подпадают эти бумаги. Есть, короче, нюансы. Но есть хорошие новости. Почти все фонды Finex, кроме FXRL и FX.ru, они попали в этот список. Почему нет FXRL и FX.ru? Ну что это фонды на российские бумаги. Соответственно, нафига покупать зарубежным инвесторам фонды на российские бумаги? Они, наоборот, из России хотят уйти. Наверное, в этом здесь идея. Хотя, может быть, еще есть нюанс в том, что, по-моему, по FX.ru вообще стоимость чистых активов сейчас не рассчитывается. Соответственно, и непонятно, как вообще справедливую стоимость определять в связи с этим. Поэтому Finex, он там начал активное движение для того, чтобы возобновить опять расчет стоимости чистых активов. А где же вы были раньше, ребята? Такой вопрос возникает. Может быть, если вы нормально все действия нужные произвели бы до того, как вот это все было объявлено, может быть, и фонд FX.ru тоже включился бы в этот список. Исключать этого на самом деле нельзя. Ну ладно, окей, это отдельный вопрос. Еще отдельный лоу в том, что, похоже, вот те ребята, кто в какой-то момент, когда Тинькофф запустил внебиржевые торги фондами Finex внутри самого, вот, собственно, брокера Тинькофф между клиентами, можно было купить с большим дисконтом эти фонды, то есть там буквально за 20% от реальной справедливой стоимости фондов можно было их приобрести у других таких незадачливых инвесторов. Ну и вот, какая здесь идея напрашивается, что те, у кого нету других замороженных активов внутри России у российских брокеров, и они успели купить с дисконтом 80% со скидкой фонды Finex, они, в общем-то, теоретически сейчас, похоже, могут предъявить их к участию в этой программе и нормально себе вот к концу июля получить 100% справедливой стоимости на счет. Довольно неплохая комбинация получилась, согласитесь. Веселее было бы только, если бы вот эти вот фонды, помните, были еще Finex FXRB, по-моему, да, которые полностью обнулились из-за того, что они там зафакапили весь процесс хеджирования полностью, и, в общем-то, фонд на надежные российские облигации в ноль превратился. Так вот, было бы забавно, если бы в какой-то момент просто включили бы тоже в список на обмен эти фонды, потому что лоты же формируются целиком, ты не можешь выбрать, что покупать и что нет, и вот сказали бы, типа, ну, уважаемые зарубежные инвесторы, вот этот обнулившийся фонд тоже придется купить по справедливой цене. Но так не поступили, это, наверное, справедливо. Короче, будем дальше смотреть, что с этим процессом происходит. Президент Российской Федерации в своей предвыборной речи перед Федеральным собранием сказал, что нужно обязательно сделать налогообложение в России более справедливым. И вот в каком направлении тут идет полет мысли, нам подсказывает издание Bloomberg. Замечу, что то, что будет дальше я рассказывать, это все, ну, типа, неофициальные такие источники, и речь идет только про один вариант налоговой реформы, который еще не утвердили, то есть там обсуждаются всякие разные подходы. Но, тем не менее, значит, что хотят сделать? Если совсем кратко, то справедливее в данном случае, это не значит, что кто-то будет платить меньше, кто-то больше. Нет, основная идея в том, что все будут платить больше. Что конкретно имеется в виду? Базовая ставка НДФЛ останется 13%, но при этом порог для активации повышенной ставки 15%, его сдвинут с дохода в 5 миллионов рублей в год до 1 миллиона рублей в год, что уже на самом деле, ну, типа, не так уж и много, потому что в России немало людей имеет зарплату 85 тысяч рублей в месяц и выше. А вот те, кто зарабатывают свыше 5 миллионов рублей в год, они начнут платить по новой VIP-ставке 20%, естественно, суммы превышения, а не от всего дохода. Но опять же, тем не менее, 20% — это сильно выше того, что было раньше, вот этих там 13 или 15%. И, наконец, налог на прибыль компаний хотят поднять с 20 до 25%. Кстати, помните, что вот когда впервые вводился этот повышенный налог НДФЛ 15% с богачей, типа, там это все подавалось под соусом, что мы делаем целевой сбор исключительно на лечение детей с редкими заболеваниями. И вот, оглядываясь назад, кажется, что как будто бы, ну, типа, не совсем туда эти собранные деньги в итоге в большой картине вещей идут. как будто бы с 2022 года, ну, типа, не совсем на детей, как будто бы план какой-то был, чтобы все это сделать. Ну, ладно, что-то я отвлекаюсь. Конечно, что за ерунда? Конечно, все на детей идет. Никаких сомнений в этом нет. Далее, есть и хорошие новости. Пишут, что Минфин собирается пересмотреть подход к налогообложению процентов от длинных вкладов. Как это сейчас выглядит? Ну, если вы помните, мы платим с этого года процент НДФЛ, точнее, с процентов, полученных по депозитам банковским, но есть вычет, то есть можно не платить со ставки ключевой, помноженной на 1 миллион рублей в год. Вот. Это как бы не налогооблагаемый доход по депозитам. Но отсечка, она по моменту выплаты процентов происходит. Сейчас, если, например, ты открыл депозит на 3 года, и ты все проценты получил в конце срока выплату, то ты как бы только за один год вычет можешь сделать. Только 1 миллион рублей вычесть из вот этой вот типа как бы базы, помноженной на ключевую ставку, как мы помним. Так вот, Минфин предлагает сделать так, чтобы можно было для длинных депозитов вычет налоговый из базы тоже как бы размазывать на все годы. Точнее, не размазывать, а суммировать даже. И, соответственно, у тебя будет там за 3 года не 1 миллион, а 3 миллиона. Что логично и похвально на самом деле. Вот это мы одобряем. Павел Дуров дал свое первое мини-интервью с 2017 года. И там он рассказал, значит, что Telegram готовится вывести на IPO. Предварительная оценка 30 миллиардов баксов. А еще, что сам мессенджер уже вот-вот превратится из убыточного, которым он все эти годы был, в прибыльный. Я не специалист, но, по-моему, в переводе со стартаперского это примерно означает фразу «Дайте нам, пожалуйста, еще денег на то, чтобы мы продолжали свою деятельность. Мы, может быть, их даже отдадим, но это не точно». В дополнение к этому еще Дуров выложил гачимучи, новое фото в стиле Пол Атрейдес на стероидах. Ну, он там, как обычно, в пустыне играет мышцами. Не осуждаю, если бы я был так же раскачан, как Павел Дуров, конечно же, я бы голый вел этот стрим и просто поиграл бы мышцами тоже. Кстати, пару недель назад в Телеграме еще объявили, что начнут платить владельцам каналов 50% прибыли от рекламы, точнее, выручки от рекламы, которая получается путем принудительного размещения вот этих вот рекламных интеграций внизу канала от Павла Дурова. Правда, в России такая монетизация будет отключена, что, ну, блин, наверное, в России как бы это самый большой рынок Телеграма, я предполагаю. Почему так? Потому что оплату планируется производить дуровскими криптотокенами ТОН, а в России, как вы помните, нельзя ничего строго-настрого покупать и продавать за крипту, это запрещено. Ну, то есть как, саму крипту можно покупать и продавать за обычную валюту, там, за рубли, например, потому что это, ну, типа, просто имущество какое-то, почему нет? А вот оказывать услуги с оплатой за крипту или, там, продавать товары с оплатой за крипту, вот это все запрещено. Поэтому, если бы Павел начал тонами платить, там, за что-то, за какие-то, типа, там, рекламные услуги, но это было бы, типа, не совсем правильно с точки зрения российских законов. Посмотрим, что будет дальше с Телеграмом. Я, конечно, надеюсь, что у Дурова все получится нормально. Он не стыдные варианты монетизации сделает, потому что у меня весь бизнес мой, собственно, на Телеграм-канале построен. У меня там больше всего подписчиков, я там больше всего пишу. Ну и, кстати, если вы вдруг не подписаны на мой Телеграм-канал, то обязательно пройдите по ссылке в описании и подпишитесь, потому что на Ютубе только часть того, что я делаю, малая часть, а основное, всякие там разные мысли, посты, это именно Телеграм, мой любимый. Следующая новость про очередные зверства режима по притеснению свободных соцсетей. Значит, популярная в стране соцсеть, из которой огромное количество ее пользователей узнают о всяких разных свежих новостях, вызвала негодование правительства. Власти заявили о том, что эта соцсеть является инструментом влияния иностранных агентов и вот через это размывает традиционные скрепы в стране. В результате перед соцсетью поставили ультиматум либо полная блокировка на территории страны, либо продажа вот каким-нибудь местным уважаемым людям, бизнесменам из своей тусовочки. Ну и уже, соответственно, о готовности приобрести компанию заявил один из олигархов, который по счастливой случайности еще и является бывшим главой Минфина страны. Ну, вы же поняли из контекста, о какой конкретно стране и какой соцсети идет речь. Конечно же, я говорю про Америку. Значит, Конгресс США объявил, что у ТикТока есть полгода на продажу бизнеса, иначе его на клюшку полностью заблокируют. Ну и вот, соответственно, продажи от недружественных китайских владельцев каким-нибудь местным бизнесменам. И уже высказав свою готовность купить соцсеточку, Стивен Мнучин, это бывший глава Минфина США, он уже там по сусекам выскребает разные деньги свои и инвесторов, чтобы стать новым владельцем TikTok США. Ну, это, конечно, немного рофл, но то, что я вначале зачитал, это реально практически риторика вот американского правительства про то, что типа, блин, как же так? Это иностранная рука влияния через этот ТикТок в нашу молодежь, в головы им залазит, им какие-то чуждые ценности внедряет, скрепы в опасности, нужно срочно что-то с этим сделать. Кстати, чувак этот Стивен Мнучин, который, значит, бывший глава US Treasury, он веселый чувак. Вот, например, на этой фотке он жене показывает свеженапечатанные доллары и типа как будто бы хочет сказать: «Дорогая, смотри, я сейчас тоже могу делать принтером». На прошлой неделе бортпроводница на одном из самолетов Boeing случайно задела некий переключатель на спинке сиденья пилота самолета. Тот, значит, куда-то отъехал, мгновенно потерял управление самолетом, и, короче, самолет спикировал вниз, соответственно, пассажиры самолета, которые были не пристегнуты, они на своей шкуре испытали вот это вот ощущение невесомости, когда, типа, пикирует самолет вниз, люди просто подлетают, ну и там даже пишут очевидцы, что кого-то, типа, буквально приклеило к потолку вот от этой силы гравитации. Обошлось, к счастью, без летальных исходов. Еще, кстати, 7 марта у другого Боинга при взлете отвалилось колесо. С кем не бывает, дело житейское. После новости в начале года, когда вообще полностью там люк отвалился в полете прямо у самолета и куда-то в стратосферу отлетел, это уже не вызывает больших вопросов. Равно как и то, что на прошлой неделе, опять же, просто кусок обшивки у другого самолета отвалился. В общем, дела с безопасностью Боинга идут откровенно так себе. Но есть хорошие новости в смысле того, что в суде чуть лучше дела у Боинга, потому что бывший quality-инженер Боинга, который давал разоблачительные показания в суде о том, что вот там постоянно находили огромное количество проблем технических в самолетах, потом как-то их замалчивали, типа, да, ладно, это не так уж страшно. Так вот, его нашли на парковке в собственном автомобиле, выстрелившим в самого себя в тот день, когда он должен был, собственно, поехать очередную порцию показаний давать. Если честно, не знаю. Есть, конечно, вопросики к этому объяснению. Может быть, это и самоубийство, может быть, нет. Надеюсь, что мы узнаем позже. Компания Figure AI делает гуманоидоподобных роботов. А знаете, что круче, чем человекоподобные роботы? Человекоподобные роботы, которые еще и говорить умеют. С ними можно вот поболтать, послать их нафиг, а они поймут и пойдут, видимо. Так вот, на прошлой неделе ребята из Figure объявили о партнерстве с OpenAI, теперь они вставляют внутренний чат GPT в своих роботов, так что вот с ними можно и поболтать, и попросить что-нибудь сделать, и они типа откликаются нормально. Посмотрите видосик, по ссылке в описании будет, там всего примерно 2,5 минуты, но очень интересно, естественно, это такое коммерческое прилизанное демо, но концепция прикольная. Там, значит, у робота спрашивают, что он там видит перед собой на столе, потом оператор упоминает, что пожрать что-то охота, робот ему, значит, выбирает именно яблоко, протягивает. Ну, короче, прикольно. Помните, кстати, исследователя искусственного интеллекта по имени Ян Ли Кун, который вот заведует ИИ отделом в Фейсбуке? Так вот, Ли Кун, он супер скептически, наверное, максимально скептически среди всех AI-исследователей относится к идее о том, что вот такие большие языковые модели LLM-ки типа ChatGPT, они вообще в принципе могут рассуждать. И как мы разбирали с Игорем Котенковым в одной из недавних статей, значит, он регулярно ошибается в своих предсказаниях, то есть вот он там раз в месяц примерно говорит какую-нибудь штуку про то, что типа, ну очевидно же, что чат GPT вот не может правильно ответить на такой-то вопрос, и буквально там через час кто-нибудь пытается, и оказывается, что нет, чат GPT нормально отвечает на такой вопрос, который в голове Яна Ли Куна, типа, ну невозможно словами вот как-то осмыслить и ответить. Так вот, произошел новый мем в совсем свежем интервью у Лекса Фридмана. Ян Ли Кун заявил, что типа, ну очевидно, что это ваша чат GPT, она типа не может научиться убирать со стола. Ну и что вы думаете? Конечно же, в ролике от Figure AI, вот эта вот встроенная в голову робота LLM-ка, ее как раз просят убрать со стола, и она начинает, значит, там смотрит, что где стаканы, идут сюда. Понятно, что там не только чат GPT в этом участвует, там еще есть какие-то нейросетки, которые ответственны за там координацию движений и так далее. Но все равно прикольно, как сказал Игорь Котенков, значит, мистер Ли Кун, он как очень точные часы, только сломанные, он постоянно делает предсказания по поводу того, что может, а что нет LLM, только они как бы наоборот, все время не сбываются. Впрочем, британские ученые, возможно, обнаружили причину, по которой Ли Кун не может поверить в то, что текстовые нейросетки, они действительно могут рассуждать. У него в Твиттере спросил какой-то чувак на прошлой неделе, мистер Ли Кун, а у вас в голове внутри есть вот этот внутренний монолог, которым вы размышляете, когда о чем-то думаете? И Ли Кун сказал, не, я вообще типа не очень понимаю, о чем вы говорите. Ну, типа, если вдуматься, это очень смешно и логично. То есть у чувака нету в голове вот этого вот внутреннего рассказчика, внутреннего рассуждателя, с помощью которого большое количество людей, в общем-то, процесс мышления и осуществляет. Ну и поэтому Ликун, он типа, раз он не думает словами, значит, все остальные тоже не могут, в принципе, думать словами. Шах и мат, роба филологии, недоделанные. Вообще, кстати, интересно, вот среди моих зрителей, у кого в голове есть некий внутренний диалог? То есть вы когда там, не знаю, задачку решаете или рассуждаете, думаете ли вы внутри себя прям словами или типа у вас мышление без слов протекает? Напишите, что вы думаете в комментах, будет интересно узнать. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусти. Их список вы видите на экране. Если вам понравилось, ставьте обязательно лайк видео, подписывайтесь на YouTube-канал, у нас здесь каждую неделю интересно очень. Итак, хорошая новость недели. Помните новость о том, что вот Европа собралась внедрять новую систему, которая не позволит больше на территорию ЕС въезжать без биометрического паспорта? Так вот, они там подумали еще немного и решили, что нет, все-таки, наверное, и без биометрического паспорта тоже более-менее ок, можно будет въезжать, и это хорошо. А еще, прям вторая хорошая новость недели, Роберту Дауни-младшему наконец-то дали Оскара за роль Штрауса. Я сам фильм не смотрел пока, но я хочу сказать, что я Штрауса, конечно же, очень уважаю за его вальсы, чувак молодец. И вообще, я надеюсь когда-нибудь стать таким же смелым, как усы Йогана Штрауса. Да пребудет с вами разум, пока!